радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, наши уважаемые радиослушатели. Поздравляем вас с наступившим праздником Преображения Господня и приглашаем принять участие в праздничной беседе в прямом эфире со старшим священником и духовником Алексеевской женской обители, членом Союза писателей России, протоиереем Артемием Владимировым. Приветствуем вас, батюшка, благословите.
Приветствую вас, дорогие друзья.
У микрофона ведущая Елена Путинцева, помогает нам звукорежиссер, раба Божия Галина. Телефон для ваших вопросов 959-59-39, код Москвы 495. И короткий номер для смс-сообщений 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера». Сегодняшнее праздничное Евангелие повествует нам о том, как Спаситель преобразился пред своими учениками, и лицо его просияло, как солнце, а одежды его сделались белыми, как свет. У кого-то может возникнуть вопрос, наверное, а для чего Господь показал апостолам небесную славу свою и светлость божества своего?
Все, что мы читаем в новозаветной евангельской истории, божественно и таинственно. Не следует думать, что всякий вопрос тотчас найдет свое разрешение, что Бог творит, никому не говорит, размышляли наши благочестивые предки. Впрочем, самые церковные песнопение, тропарь, кандак праздника, служба, составленная святым Иоанном Дамаскиным, свидетельствует нам, что прежде своего восстания из гроба Господь уверяет апостолов, укрепляет их веру в свое богосыновство и собственными ушами, духовным слухом сердца эти избранных трое, Иоанн, Иаков и Петр, слышат голос Отца. Как, может быть, они еще не слышали его на Иордане? «Сей есть Сын мой возлюбленный, того послушайте». Кто-то из современных богословов говорит, что Спаситель, оказавшийся в светлом облаке с предстоящими ему Илией, пророком, и Моисеем, законодавцем, поставляется на царство, в вечные цари Израилю. И действительно, история иудеев свидетельствует, что новопоставленные, помазанные Духом Святым монархи, самодержцы, на ослике в белой одежде спускались с Елеонской горы к раскрытым вратам Иерусалима. Не это ли мы видим в священном изложении евангелистов? А народы, выходя навстречу своему помазаннику, напомним, что он приносил Богу обеты вести народ ко спасению, царствовать по воле Создателя и учить народ исполнению закона Господня, кричали «Осанна!», что и означает спасение. Все это в высшем смысле слова и исполняется на Мессии Израиля, Христе Иисусе. Иисус есть истинный Христос, Божий помазанник, тот, кого чаяли издревле дети Авраама. Вот почему, если человек по плоти, происходящий от Авраама, Исаака и Иакова, принадлежащий к одному из 12 колен Израиля, говорит: «Иисус есть Христос», то мы познаем, что этот человек – живой камень веры. Бог дарует ему свою благодать. И тот исповедует Иисуса Христом, чаянием народов, славой Израиля, истинным Сыном Божьим. А тот, кто не может сказать, не хочет сказать, что Иисус есть Христос, таким образом носит в себе дух Антихриста, то есть противится Сыну Божьему, противится и Отцу Небесному, который послал Единородного Сына Своего прежде к погибшим овцам Израиля. Итак, Спаситель приоткрывает апостолам свою славу под завесу плоти. Спаситель сияет слава Божества. Именно на горе Фавор трем усерднейшим дано было увидеть это сияние Божественной благодати, дано было исповедовать Иисуса Христа Сыном Божьим, точно так, как 6 дней до этого Петр от имени всех апостолов сказал в Кесарии Филипповой: «Ты Христос, Сын Бога Живого», живаго по-славянски. А мы с вами, дорогие друзья, потому в этот осенний праздник, в России осень начинается, потому так радуемся духом, что на это сияние фаворского света отзывается наше сердце, а ведь в нем горит, мерцает огонек божественной благодати, сообщенной нам в крещении. Мы по Божьей милости и призванию сыны Царства, чада света. Мы призваны ходить в этом свете Божьей благодати, и Он воистину озаряет наши помышления, освещает наши чувства, весь круг земного бытия, если мы к правой вере прилагаем смирение, чистоту и милосердие. Когда в нашем сердце прорастут эти зеленые росточки добродетелей веры правой, нелицемерного милосердия, сострадания, сочувствия к людям, когда мы научимся ограждать нашу душу от непрошенных посетителей, нечистых, худых, срамных помыслов и образов, и райский цвет целомудрия уже не завянет от суховея, от постыдных зрелищ, соответствующих им слов, которые сегодня образуют это блудливое царство мира сего, возле лежащего. Когда мы научимся не думать о себе высоко, но постоянным укорением себя будем держаться заповеданным нам пути смирения, вот тогда воссияет свет пресносущный, и мы духом удостоверимся, что Царь неба и земли, Христос Иисус, почивает на престоле нашего сердца.
Нам дозвонилась Степанида. Здравствуйте, с праздником вас.
Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие, батюшка дорогой. Я хочу вас спросить вот о чем. Я пережила двух своих сыновей, а сама долго очень живу.
А сколько лет?
Какие грехи мне такое?
Сколько вам, милый, лет?
Мне 88 скоро будет в сентябре.
88.
А мальчики мои 21 год младший. В 80-м году погиб. Загублен был. А старший 55 лет ему было в 6-м году. Он скончался скоропостижно, и я потеряла ноги, не стала ходить. Вот 8-й год я не хожу.
Вас кто-то приходит?
И не бываю в храме, поэтому.
Причащает вас священник. Приходит? Знакомые приводятся?
Я очень давно хотела с вами пообщаться. Много лет ждала это, но не смогла.
Ну, а где же вы живете?
Ой, настолько занята.
Где вы живете?
До этого.
Вы живете где? Где вы живете? Степанида? Ага. Помолимся, даст Бог, утешим эту старушку посещением, если...
Да, мы попросим позвонить Степаниду, и наш помощник Сергей Александрович запишет телефон и адрес Степаниды.
Да. Помолимся. Очевидно, что пожилая благочестивая женщина, которой Господь дарует долголетие, а ведь 8 число символическое, означает вечность. А имя Иисус по-гречески, если написать греческими буквами и соотнести с числовым значением каждой буквы, составляет число 888. Так что у нас Степанида или Стефанида живет под знаком вечности. Мы пожелаем ей сердечные молитвы за ее детей, да будут приняты ее материнские слезные воздыхания. И дай Бог вам, Степаниду, удостоится причащение святых Христовых тайн поскорее.
Нам передали еще такое размышление нашей слушательницы, которая считает, что преображение, этот праздник, нам говорит о том, что рай есть, существует, Господь показывает своим преображением. И это, она считает, является ответом тем, кто говорят, что оттуда никто не возвращался.
Еще раз.
Преображение – это свидетельство о том, что рай существует, в ответ тем, кто считает, что оттуда никто не возвращался из иного мира.
Не только гора Преображения, но и гора Илион, и не только гора, но и пребывание Петра в лодке с Иисусом Христом, когда, вы помните, Господь повелел ему закинуть сети, и едва не прорвался невод от обилия рыб. И Сионская горница, в которой апостолы вечеряли со своим учителем, все это преддверие рая, где Господь, где его мир и любовь, там и рай. Но, безусловно, прав написавший нам это малое размышление в том, что слава божественная никогда апостолам дотоле в такой полноте не открывалась. А почему Петр, забыв самого себя, сказал: «Поставим три сени Моисею, Илии и тебе, хорошо нам здесь быть». Он действительно вкусил, как и обещал ученикам Спаситель шестью днями ранее, вкусил силы Царства Божия, дух его изнемогал от того блаженства, которое апостолы в своем сердце ощущали. И Петр не хотел, чтобы это когда-то прекратилось, почему и предложил Спасителю здесь остаться, поставим эти сени, пребывай здесь с Моисеем и Ильей, а нам будет так хорошо, забыв все мирские скорби и печали, ужасы и бедствия неотъемлемые от земного жребия быть рядом. Но, как вы знаете, Господь не соизволил исполнить эту просьбу восторженного Петра, потому что за фавором должна была быть и Голгофа.
Послушаем вопрос, который хочет задать Светлана. Здравствуйте, Светлана, с праздником.
Добрый вечер, с праздником вас. Я бы хотела задать вопрос в отношении Евангелия вот, по празднику.
Пожалуйста.
Будьте добры, скажите мне, пожалуйста, вот с чем связана разница Евангелия от Матфея, от Марка, написанной по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, а у Евангелия от Луки почему-то идет разговор через 8 дней, взял Петра, Иоанна и Иакова.
Ну а что, там прямо написано через 8 дней?
Да, я поэтому и удивилась.
Ну вот вы процитируете точнее. Дней шести не сказано определенно, что именно 6 дней. Апостолы часто, говоря о временах и сроках, во-первых, называют условный промежуток времени, а во-вторых, нужно памятовать, что в иудейском восприятии день не вполне совпадает с нашим о нем представлением. Так вот и воскресение Иисуса Христа из мертвых, свершившееся на 3-й день, понять можно, только если мы будем учитывать, что и часть дня могла браться за целое. Поэтому, если вы раскроете, к примеру, толковую Библию Лопухина, знаменитый трехтомник, составленный русскими учеными-богословами и переизданный у нас в России к 1988 году, вы найдете там очень подробное изъяснение, согласующее оба этих евангельских повествования и противоречий между учениками Христовыми нет, как в этом случае, так и во всех остальных.
Батюшка, а для чего явились на горе Фавор пророки древние, и почему они тоже явились в небесной славе?
Когда апостолы пробудились, вы помните, на них снизошло некое таинственное светлое облако, которое как будто бы объяло собою, обняло Спасителя, и голос, пришедший свыше, «Сей есть Сын мой возлюбленный», был произнесен над одним их учителем. Илии и Моисея уже не было рядом. Но те беседовали со Христом о его страдальческой кончине, об исходе, об этом упоминают евангелисты, до того, как прозвучал голос Небесного Отца. Очевидно, что именно эти, а не другие ветхозаветные пророки беседовали с Господом не случайно, потому что Илия, как вы помните, еще не вкусил смерти, и он из небесных хранилищ был силой Божией перенесен сюда, на гору Фавор, а законодавец, то есть тот пророк, через которого десятословие, самый завет с Израилем был заключен на горе Синай, был возван из Шеола, был пророк Моисей возвращен из Преисподней, где томились, конечно, не в таких муках, как жители Содома и Гоморра, но все-таки лишены были до креста Господня, для излития его драгоценной крови, воскресения, лишены были блаженства райского, веровавшие в грядущего Искупителя. Таким образом, и преисподнее, и небо оказались в лице Илии и Моисея у стоп Христа. Апостолам было дано понять, что Иисус Христос есть истинный Сын Божий, коль скоро почитавшийся более других пророков у иудеев Моисей беседует с ним как раб с владыкой. Значит, Иисус Христос воистину не противник Моисея. Он пришел восполнить древний закон, обновить его. А Илия, ревнитель, более всего пекся при жизни о славе Божией. Если бы Иисус Христос был противником Отца, Илия, пророк, никогда бы не преклонил пред ним колено и главу. Таким образом, событие преображения Господня нам подсказывает в этом троичном собрании Христа и его пророков, что Иисус Христос воистину отче сияние.
Вот сегодня, батюшка, вы напоминали, что апостолы услышали глас Божий на горе Фавор. А почему ученики испугались, услышав этот глас?
Как вы думаете, что может чувствовать творение, когда слышит голос Отца? Давайте вспомним другую гору, Синай, и вспомним, как у подошвы его, Синая, ветхозаветные иудеи молили своего вождя: «Пусть Бог не говорит с нами, а говорит только с тобою». Мы не можем слышать голос его. Еще тогда человечество не обрело Искупителя, Бог еще не воплотился, и поэтому Моисей вынужден был круговой чертой окаймить Синайскую гору, дабы ни зверь, ни птица, ни человек не перешли этой демаркационной черты, ибо могли умереть. Нельзя было тогда невозрожденному, необновленному духом святым простолюдину видеть заднее Господне, то есть созерцать славу Его. Поэтому апостолы и изображаются на иконе преображения падшими ниц, как будто бы стремглав они летят с этой горы, прикрывают глаза и уши, не в силах будучи ни лицезреть, ни слышать голос Небесного Отца. И так всегда было, и так всегда будет. Давайте перенесемся мысленно в события Апокалипсиса, и вы вспомните, что один из свидетелей преображения Господнего, любимый ученик, взятый на гору, потому что он был девственником, его сердце было чистым зеркалом богословия, уже на острове Патмос, увидев воскресшего Христа, между прочим, тоже в сиянии из уст Спасителя исходил обоюдоострый меч, волосы его были как волна, то есть белоснежная шортка барашка, символ его пресносущие. Иоанн тогда упал к ногам Спасителя как мертвый. Если бы Спаситель не возложил десницу на уже престарелого ученика и не восставил его, то и дух бы вышел из апостола. Поэтому то благоговение, тот страх, тот трепет, которым исполнены были сердца учеников, хотя бы в малой мере, пусть коснется и наших сердец, чтобы мы, по крайней мере, беседовали об этих высоких предметах не на ходу, но укоряя себя, что наши уста недостаточно чисты, равно как и сердца, чтобы в полной мере понять и подняться до того, что открылось умам ушам и сердцам апостолов.
А мы слушаем вопрос Елены. Здравствуйте, Елена, с праздником.
С праздником вас также. Я хотела зачитать слова Иоанна Златоуста в ответ на вопрос вот женщины по поводу разночтения дней. Вот прям как он пишет. Но здесь нет противоречия, ибо Лука разумел и тот день, в который говорил Иисус, и тот, в который возвел он учеников своих на гору. А Матфей и Марк считают только те дни, которые протекли между семи днями.
Вот видите, как хорошо. И я очень рад, как священник, что наши радиоприхожане не избегают святоотеческих толкований, при том, что эти писания отцов так просты, так ясны, что выслушаешь эту краткую ремарку и подумаешь, как же все просто, ясно, как Божий день. Я сердечно вас благодарю, и мы с вами вышли сейчас из этого мнимого затруднения, как, собственно, я и предугадывал, отсылая вас к толковникам Нового Завета.
После того, как произошло преображение Господа на Фаворе, он... Спаситель не позволил ученикам сказывать народу об этом видении. Батюшка, есть ли какое-то объяснение этого у святых отцов?
Не разрешал Спаситель говорить о том, что видели апостолы на горе Фавор. Так ведь и в других случаях часто не разрешал. Велел умалчивать тем, кто был им исцелен, тем, кто был свидетелем замечательных чудес, например, воскресения, воскрешения девицы, умершей. Почему? Все Спаситель делает премудро. В одних случаях учит нас скромности, чтобы мы не величались перед людьми, когда Бог нам влагает в уста или в руки свершить нечто достойное Его святого имени. А вот в случае преображения своего, очевидно, потому запрещает апостолам делиться до времени увиденным, что еще не взошел на крест. Ибо надлежало сначала Спасителю усвоить своему божественному лицу вину, тяготевшую над человечеством согрешившим. Надлежало искупить своей кровью Адамов грех. Надлежало пройти от уничижения к славе воскресения и вознесения. И если множество людей соблазнилось крестом, вы помните фарисеев и книжников, которые цинично, с жестокосердием невероятным глумились над Агнцем, распятым на древе. Если иные из тех, кто следовал за Господом и апостолом, усомнились, увидев Его воскресшим, то что же говорить о славе преображения? Не поверили бы многие. Вот почему Спаситель учит апостолов не метать бисера, но сокрыть эту жемчужину фаворского света в своем сердце и лишь после сошествия Духа Святого, когда народы были покоряемы вере, благодаря апостольской проповеди, подтверждаемой чудесами и знамениями, только после этого, скажем, Петр запечатлел письменно все, что он видел и слышал, и сегодня мы можем в одном из двух его посланий об этом прочитать.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет в проповеди на Преображение, что в этот пресветлый праздник мы празднуем не только преображение Господа на горе Фавор, но и прославление нашего человеческого естества в лице Господа Иисуса Христа. Батюшка, не могли бы вы пояснить, что имеется в виду прославление человеческого естества в лице преображенного Спасителя?
Господь нам свидетельствует, в какой славе, чести мы призваны, ибо Он взял на свои рамена, на плечи, овечку, усвоил себе нашу природу, дух, душу и тело. И в Нем, в Христе, прославлено и наше естество. Это значит, что и мы сегодня, чада Церкви, получаем от Господа по Его милости, по Его дару, по Его благодати то, что Он имеет по естеству, как Бога-человек. Действительно, мы находим у апостола Петра свидетельство, что мы, верующие в Сына Божье, становимся причастниками божеского естества. В таинстве причащения, я знаю, что завтра большинство из наших слушателей будут приступать к святой чаше, они вместе с живоносной плотью и кровью Искупителя воспримут и благодать Духа Святого, божественные энергии, благодать Божия пронижут, осияют, заполнят наш внутренний мир, так что и самая плоть наша вселится на уповании. И об этом мы всегда должны помнить. Вот почему никто из здравомыслящих христиан никогда не воспримет ложную, богохульную мысль, что человек, может заимствовать свою природу от каких-то приматов, от каких-то орангутанов, говоря в простоте. И мне приходилось слышать едва ли не профессоров, но объюродивших, то есть лишенных разума соборного церкви, не приобщенных традиции, Духу Святому, при этом крещенных, о ужас, которые рассуждали с умным видом, что они не видят особенного противоречия в том, чтобы в том воззрении, будто человек, вот наше телесное естество, это вот эволюционировавшее плоть от каких-то гамадрилов. Так может рассуждать просто, ну, простите меня, просто человек, лишенный разума и веры. Потому что если ты, даже не учившись на биологическом факультете или не изучая антропологию, но приобщаешься святых Христовых тайн, ты понимаешь, что твое естество, дух, душа и тело почтены великой честью. Божество освящает нашу бренную природу. И поэтому мы можем согласиться только с Богооткровенной истиной о том, что естество Адама было из девственной глины, из девственного праха, из слеплено перстами, так сказать, Сына Божия при сотворении. Святая Троица тогда, как вы помните, изрекла: сотворим человека по образу нашему и по подобию. И вот почему даже малые дети в православии оказываются умнее премудрых и разумных. Ибо человеческое тело уникальный инструмент, почтено высшим благородством. Это киот, служащий обрамлением души. Само человеческое тело предуставлено к бессмертию, и Бог воскресит некогда нашу плоть. Оно, наше естество, уникально, оно невыводимо ни из каких эволюционных цепочек, являющихся сумасбродной фантазией людей, которые повредили свой ум и в которых уже не вмещается божественное откровение, запечатленное в священных писаниях и преданиях Церкви.
Нам дозвонилась Елена Михайловна Новикова. Здравствуйте, мы слушаем вас. С праздником!
Батюшка.
Здравствуйте, Елена Михайловна, рад вас слышать.
Здравствуйте, батюшка, я еще жива.
Ты нет, жива? Почти. Еще моя старушка, жив и я. Привет тебе, привет. Я рад вас слышать и поздравляю вас с этим замечательным праздником. Вам сейчас уже стукнуло 90?
Мне 100 лет почти. 99,5.
99,5. Ну, да. Все радиослушатели, конечно, помолятся, чтобы вы добрались до юбилея вашего столетнего в ясном уме и мирном сердце.
Спасибо.
Я надеюсь, вскоре вас посетите, причастите детали. Пожалуйста.
Вот я мечтаю, чтобы вы приехали.
С удовольствием.
Может, в конце этой недели к нам.
Я вас услышал, мы с вами обязательно созвонимся, и я надеюсь, до праздника Успения, дай Бог нам с вами свидеться. Божье вам благословение всем вашим близким и радости сердечной, с благодарностью Господа за венец жизни». Дорогие друзья, а вот еще я получил трогательное письмо от Леонида Федоровича Лебедева. Село Илишово, Красный Бор, Кологривский район Костромской области. Пишет нам этот старинный наш радиослушатель на Радонеж Леонид Федорович. И вот посмотрите, что он написал. Я раскрываю его письмо, и там в этом письме две банковские купюры. Смотрю, и купюры эти не русского, не российского происхождения, а на одной изображен в стороне старик Дарвин. Видимо, он меня услышал сейчас, когда я говорил о том, что человек не выводим ни из какого примата, ни с какого параантропа. Бывают же совпадения. А другой смотрит на меня королева Елизавета. Английская королева улыбается, и ей, по-моему, симпатичны мои слова о том, что она не имеет к обезьяне никакого отношения. Персона королевского достоинства. Две купюры по 10 фунтов. 20 фунтов пришло к нам на Радонеж. А что же пишет Леонид Федорович? Дорогой батюшка, примите через грешного инока Леонида на просвещение народа русского в вере православной и на спасение душ человеческих. Вот видите, 20 фунтов стерлингов на просвещение русского народа. На ваше усмотрение неизвестная благодетельница из Англии посылает английские деньги второй год уже. Деньги в конвертах без адреса обратного. Вот же такие божьи одуванчики в Туманном Альбионе. Раньше слали деньги регулярнее, потом был перерыв 3 месяца. И вот после полугодового перерыва вновь пришло письмо. 20 фунтов стерлингов, пишет инок Леонид. Я не очень в чужих деньгах разбираюсь. У меня по-немецкому еле-еле на тройку наскреб, 60 лет назад. Деньги, что присылает эта женщина, куда я только не посылал, на благотворительность. Черкни мне, отец Артемий, о получении пакета моих рассказов, которые я тебе выслал более месяца назад, и об этих денежках, что высылаю. У меня есть еще 10 рассказов, они более на житейские, охотничьи темы. Хотелось бы книжонку издать, но спонсора нет, и деньги только вот у меня с пенсии, всего лишь 10 или 15 тысяч. До свидания. Дорогой инок Леонид, если вы меня слышите, то я вас извещаю, что Дарвин с английской королевой дошли благополучно до Радонежа на просвещение русского народа. Да, вот пришло такое время, что англосаксы, впрочем, я думаю, что это отцоотечественницы какой-то нашей, обосновавшейся в Лондоне, или Ливерпуле приходят денежки. Но вот англосаксы сейчас, вы видите, тоже потихонечку что-то переосмысливают. К сведению наших радиослушателей, один из кандидатов в американские президенты, миллиардер Трамп. Вот этот самый Трамп, в отличие от партии войны, это Рокфеллеры, Буши, ну, я не очень разбираюсь в этих кланах банкиров, но Трамп пожертвовал на наш телехолдинг Russia Today чуть ли не 3 или 5 миллиардов долларов, потому что ему очень не нравится истерия, которую Пентагон, Вашингтон, Сенат проводят в своих интересах, конечно, выставляя Россию каким-то чудищем, а нашего президента обвиняя в агрессии против Украины. И вот милый человек Трамп пожертвовал на просвещение англосаксонцев несколько миллиардов долларов, если я сумму не путаю. И мы можем только его похвалить. И я думаю, что слушатели радиостанции Радонеж, может быть, еще и помолятся. Нам такой пушистый миллионер. Как-то приятнее было бы видеть его белое лицо на посту президента после выборов 16-го года. Хоть по-человечески можно с ним говорить. Он заявляет в своих предвыборных декларациях, что он обо всем с нашим президентом договорился и очень гневается на агрессию американских нынешних политических воротил, считая контрпродуктивную такую стратегию. Ну, а мы с вами, дорогие друзья, подумаем, как на просвещение русского народа потратить эти 20 фунтов стерлингов. Если у вас возникнут какие-то идеи, предложения, пожалуйста, в устной форме или смс-сообщением присылайте нам на Радонеж. Я пока попридержу эти банкноты, буду беседовать с Чарльзом Дарвином о его антропологических заблуждениях.
Нам дозвонился Анатолий. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. С праздником, отец Артемий. Скажите, пожалуйста, вот при исповеди вот лежит Евангелие и крест. Вот это обязательное? Вот, и потому что вот я у некоторых батюшек видел вот один крест, например, и икона. Когда я вот задавал вопрос, почему, вот, так вот, все-таки откуда это пошло, вот Евангелие и крест, когда на аналое при исповеди лежит. И второй вопрос, вот вы как-то говорили, что у греков... Алло,
да-да, слушаю, да? Слушаю.
Вы как-то говорили, что у греков вот эта формула, вот когда говорится пресвященные митрополиты, архиепископы, епископы, весь там священнический, монашеский чин, чин притчи церковный, братец, тага, храма сего.
На великом ходе. Христиан.
То есть как бы эта формула не совсем обязательная. А, вот. Но с другой стороны, а вот это твоя от твоих, тебе приносящие от всех из-за
Я вас услышал, я вас понял. Давайте не будем путать чинопоследование литургии, и особенно ядро божественной литургии, евхаристический канон, который неизменным сохраняется во всех полных литургиях Василия Великого, Иоанна Златоуста, возможно, литургии апостола Иакова. Я сейчас не припомню ее подробно, но думается, что ядро везде неизменно, потому что восходит к апостольской эпохе. Во всяком случае, в себе хранить те словеса, которые произносили еще апостолы и их последователи. Что касается обрядового установления Великого Входа, свершающегося, как наверняка помнят наши радиослушатели, во время Херувимской песни, то здесь возможны, безусловно, варианты национальной традиции той или иной поместной церкви. У греков молча свершается шествие, когда предложенные дары вино и хлеб уже в чаше и на дискосе переносятся с жертвенника на престол. У нас в России останавливается эта священная процессия лицом к народу и поминаются все колена церковной иерархии от патриарха до народа Божьего, стоящего в храме. Что касается креста и Евангелия, то в случаях, если вы не видели Евангелие, наверняка это было обусловлено какими-то обстоятельствами непредвиденными. Батюшку попросили кого-то доисповедоваться. Он вышел и выслушал сказанное, прочитал разрешительную молитву, но ему было даже некогда, может быть, довести до креста и Евангелия каявшегося грешника. Конечно, хорошо соблюдать все по чину, ведь когда мы прикасаемся к Евангелию после исповеди, мы в знак искренности и глубины нашего покаяния, решимости бороться с грехом, целуем слова Господа Иисуса Христа. Давайте вспомним, что при царе-батюшке и вскоре, когда вновь возродится царская власть, опять будут присягать войска, министр обороны, да и вообще кабинет министров будут присягать на Евангелие. Да и, знаете ли, придет время, когда президент уже России будут класть руку не на Конституцию. Вспомним, что никакой Конституции нет в Великобритании. Британское королевство, включающее в себя сателлитов, Канаду, Австралию, живут без всякой конституции. Зачем им конституции, когда у них есть королевские законы? Так вот и у нас был и будет свод законов Российской империи, и присягали монархи на Евангелие, равно как и к присяге приводились определенные сословие, воинское сословие, духовенство. И также мы целуем словеса Божии, Евангелие, равно как крест прежде, ибо он основа нашего спасения, в знак решимости борьбу вести с исповеданными нами грехами. Но если этого не случилось, вам прикоснуться, вы можете это сделать сами. отойдя к аналою, где стоит крест и Евангелие, восполнить дело. Не нужно считать, что исповедь недействительна, коль скоро вам по обстоятельствам не пришлось сразу же приложиться к святыне. Ну а символ, вы поняли, крест и Евангелие символизирует само соприсутствие воскресшего Христа кающемуся грешнику.
Праздник Преображения Господня в народе называют яблочным спасом, и завтра будет освящение плодов земных после божественной литургии. Вот наш слушатель по интернету хочет спросить, откуда произошел обычай не вкушать яблок до Преображения, ведь урожай гибнет?
Совсем недавно я прочитал размышления одного батюшки, который не без некоторого резона говорит: друзья, ну, сколько можно повторять эти формулы? Не очень-то это благочестиво. Слово «спас», «спаситель» употреблять в таком словосочетании. Яблочный спас, холщовый спас.
Медовый.
Медовый спас. Ну, как-то это нехорошо. Был бы, я думаю, прав батюшка, если бы мы вкладывали в это словосочетание именно такой смысл, что он соотносится с личностью Спасителя. В данном случае, я думаю, не будем переносить языковые явления на самые реалии, которые за ними стоят, потому что тогда нужно было бы наш народ, благочестивейший народ, патриархальный, обвинять едва ли не в кощунстве. Петр, Павел час убавил, Илья пророк два уволок. Ну как это уволок? Стащил, взял без спроса. Это, знаете, можно молнией получить от Ильи пророка, если действительно эти фразеологизмы так прямолинейно соотнести с самими лицами, которые стоят за этими выражениями. Тут, знаете, и про святую Варвару, великомученицу, есть тоже какие-то там суффиксы, ух, юх, что-то такое. Но за этим не стоит панибратство. Нужно видеть в этом другое. Тысячелетнюю русскую культуру, такое знакомство с месяцесловом, которое подразумевает вхождение самого календаря в трудовую жизнь русского народа. Если в пословицах и этих приметах пресловутых мы не встречаем слово «святой», «преподобный», «богоносный», но просто «Самсон» или «Прохор», или «Варвара», «Евдокия», это не означает запанибратство. Это вот моя мысленная, ну, не полемика, а разговор с тем священником, очень умным батюшкой, который вот так вот чуть-чуть обиделся за Спасителя и предлагает не употреблять этих вовсе традиционных для уха словосочетаний. А второй у вас был вопрос.
А вопрос, откуда произошел обычай не вкушать до Преображения яблок?
Ну, это уже несомненно реалии русской церковной жизни. Вы знаете, какие русские были отчаянные грекофилы. И до сих пор в известной степени остаются, потому что мы от красавицы Византии восприняли церковные уставы и саму христианскую книжность. И Типикон прописывал воздержание от винограда. А от усердия еще своего мы добавили традиционные для нас яблоки. Впрочем, вот тот ученый батюшка, который обиделся на яблочный спас, на наш народ, он высказывает другую мысль, что если яблоки поспевают гораздо раньше, пресловутый белый налив, постоянное мучение садоводов, то нужно, по мнению священника, принести, когда созреет этот белый налив, такой рассыпчатый, очень хрупкое яблочко, сочное, но долго не хранится, принесите в храм от избытка в сердце, поблагодарите Господа, говорил батюшка, ну и давайте вгрызайтесь в него зубами третьего поколения. Но это не я сказал, это тот ученый, батюшка. Я бы сказал, что нужно варить компот, целую бочку из белого налива, и сотрудников радиостанции «Радонеж» пригласить на преображение в этой бочке, посидеть, поговорить о том, о сём. Пожалуйста, ваш вопрос.
Мы слушаем вас, Наталья. Здравствуйте.
Здравствуйте. С праздником, батюшка. С праздником, ведущая. Батюшка, вот такое маленькое недоразумение. Я поисповедовалась уже, но вот на выходе немножко огорчила свою сестру, но мы с ней помирились. Нужно ли мне завтра вот исповедоваться или можно вот...
Давайте примем ваше сегодняшнее откровение как публичную исповедь. То есть вы пред лицом всей вселенной, а ведь так некогда будет на страшном суде. Сейчас раскрыли язвинку вашей души, что вышла размолвка, а мы все, миллион радиослушателей, помолимся, чтобы вы в ближайшие 25 лет ни разу с вашей сестрицей по-крупному не поссорились. А если так совсем чуть-чуть, то и улыбнуться, обнять друг друга, поцеловать друг друга, чтобы солнце не зашло в гневе вашем. Так учит нас апостол Павел. Так что Бог простит и разрешит. Будем готовиться с вами к причащению святых Христовых тайн.
Наша слушательница написала, что у нее есть крестница 6-летняя, папа которой запрещает при ней говорить о мучениках и смерти. Прав ли он?
6-летняя крестница, а папа?
Папа этой крестницы запрещает при ней говорить о мучениках.
При ком?
При
маленькой
дочери,
девочке.
Да.
Все понятно. Папа чеховский интеллигент, человек... может быть, очень тонкой душевной организации, полагающей, что суровые подробности из жития великомученика Пантелеимона или победоносца Георгия могут излишне тронуть чувствительное, нежное, сострадательное сердце девочки. И таким образом он решил подстраховаться и оптом запретил размышлять, вслух говорить при дочке о мучениках. На это можно было бы крестный поискать хорошие детские переложения житий святых, где все эти реалии смягчены сравнительно с повествованиями Дмитрия Ростовского. Ну, или крестный сейчас проявить дипломатичность, и в силу того, что папа то ли не совсем воцерковлен, то ли излишне озабочен этой темой, пока ее попридержать, я думаю, что вы найдете возможность говорить о преподобных, да, о тех же самых мучениках, не затрагивая описание пыточных орудий. А мы с вами, дорогие друзья, будем готовиться к завтрашнему празднику, с которым я вас еще раз сердечно поздравляю. Молимся о всех наших болящих и обо всех, их же имена Господь знает. Помолимся об упокоении наших ближних и сродников. Мы благодарим вас за то, что в этот вечерний час вы провели рядом с вашими радиоприемниками и приобщились преображенской радости и света, кульминацией которых ожидает вас завтра на Божественной литургии. До скорых встреч! До свидания!